Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Юбилейные даты русской литературы. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Читайте книги серьезные, а остальное сделает жизнь. Фёдор Достоевский.
Гёте тысячу раз был прав, когда говорил, что прочесть хорошую книгу так же трудно, как её написать. Андрей Тарковский.
Книги – это друзья. Бесстрастные, но верные. Виктор Гюго.
Свобода существует за тем, чтобы ходить в библиотеку.
Иосиф Бродский.
Не унывай и помни, когда будет тяжело, бери книгу и читай. Книги – друзья, которые не умирают. Конфуций.
Повсюду искал я покоя, и лишь в одном месте обрел его. В углу с книгой. Умберто Эко.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Книгу заменить ничем нельзя. Несмотря на новейшие открытия, новые виды информации, не будем спешить расставаться с книгой. Дмитрий Лихачев.
Юбилейные даты русской литературы.
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. У микрофона Диана Берлин. Сегодня мы, как всегда, говорим о мастере. И мастер сегодня у нас, как ни странно, лицо неодушевленное. Это наш любимый толстый журнал «Новый мир». Я думаю, что среди вас есть такие люди, которые до сих пор хранят подписки «Нового мира» и очень этим гордятся. А еще больше тех, которые сегодня читают «Новый мир». Ну, а если вы еще не знакомы с этим журналом, то я очень надеюсь на то, что после нашего разговора у вас появится просто потребность найти и почитать наш любимый «Новый мир». К сожалению, гости, которых мы пригласили, сегодня они не в студии. Мне очень жаль. Но телефон – это замечательная вещь, которая нам помогла. И я с удовольствием вам представляю наших гостей. Писатель, поэт, литературный деятель, доцент Литературного института имени Горького на кафедре «Литературное мастерство», главный редактор «Нового мира» Андрей Витальевич Василевский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас очень хотя бы услышать.
И я, да.
Спасибо. Тоже совершенно замечательный человек. Честно вам скажу, я даже уже немножко заочно в него влюбилась. Журналист, редактор, звукоархивист, вы потом подробнее узнаете, что это такое, ведущий сотрудник Государственного литературного музея, лауреат всевозможных премий, заместитель главного редактора и зав. Отделом поэзии журнала «Новый мир». Павел Крючков. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Ну вот, речь пойдет о «Новом мире», который дорог вам и дорог нам. Очень. Вот скажите мне, пожалуйста, Андрей Витальевич, вы 20 лет возглавляете «Новый мир», да?
Ну, 22 года примерно.
22.
Вот, да.
А работаете в «Новом мире»? Вы же пришли туда не со стороны.
Я пришел туда совсем молодым, в 76-м году, на замены сначала. Технических всяких должностях там человека. Вот. Пошел, заменил одно за другое, значит, начало цепляться. И уже где-то к концу 77-го года меня приняли в штат. И вот я так на всю жизнь остался работать в одном журнале.
Но это только плюс нам, читателям этого журнала. Вот знаете, мне какой вопрос. Ну, не страшно вообще было после того, как «Новым миром» руководили такие знаковые люди, начиная с Луначарского и Симонов, и Твардовский, и, ну, Залыгин?
Понимаете, журнал появился в 25-м году, да, и существовал непрерывно много-много десятилетий. Понимаете, разные десятилетия, да,
да.
И разные редакторы, кто-то более славный, кто-то менее славный, более плодотворные десятилетия и менее плодотворные десятилетия. В то же время и в какие-то там вот при Косолапове и Наровчатове, да, вот имена не такие громкие, как Твардовский, тоже много интересного такого было, да, и печаталось. Но журнал все равно живет, да, я надеюсь, что он просуществует очень долго и будет еще много разных главных редакторов у «Нового мира».
Я думаю, что 95 лет, конечно, это не предел для «Нового мира». Это точно, это не предел. Но вы же вступили в должность главного редактора в конце 90-х годов. Да, а перед этим были 90-е годы, когда немножко, да даже, честно говоря, не немножко, с водой выплескивали ребенка. И «Новому миру» тоже не очень-то поздоровилось. И тем не менее удалось все это поднять, и он сейчас жив.
«Новый мир» живет, и другие основные наши памятные толстые журналы, как «Знамя», «Дружба народов», «Иностранная литература», они тоже живы.
Ну и слава Богу. Слава Богу. У меня, знаете, еще такой вопрос, Павел, и к вам тоже, если можно.
Да, да.
Я относительно авторов «Нового мира». Это же просто наше национальное достояние, это богатство, это золотой фонд в течение всего этого времени. И вам это как-то удалось сохранить? Каким образом? Как это все происходило, когда было нельзя, а вы печатали? Вообще, как вы находите авторов? Как?
Ну, вот,
как это происходит?
Павлу Михайловичу мы слово сначала дадим.
Давайте.
Я скажу.
Угу. Спасибо. Ну, вы знаете, в моем случае проблемы находить авторов-то нету на самом деле. Смотрите, журнал выходит небольшим в общем тиражом. Около 2000 экземпляров. Да, очень популярны интернет-версии. У нас два сайта. Facebook и социальные сети и так далее, и так далее. И книги выходят. Но, тем не менее, желание напечатать в «Новом мире» свои новые стихи, при том, что можно их выложить в сеть и прочее, по-моему, только увеличивается у людей.
Mm-hmm.
То есть сказать, что я в поисках авторов нахожусь вот как редактор отдела, нет, я этого не скажу. Постоянно приходят стихи, причем как от мэтров, так и от людей, которые только-только входят в какое-то литературное поле. Скажем, они могут даже быть студентами литературного института.
И вы их все равно печатаете?
И мы их печатаем. Но, разумеется, это каждый раз такое испытание, вот если говорить об этих людях, потому что ты берешь на себя ответственность и пытаешься как-то просчитать, это будет разовая публикация или... Для человека это будет старт, который потом во что-то превратится. Но что касается мэтров, да, у нас, вот скажем, первый номер, который готовится сейчас, там, с одной стороны, находится, скажем, такой автор, как Александр Кушнер, который разменял девятый десяток лет, и которому скоро 85 будет.
Ой, дай бог ему здоровья.
Да, дай бог ему здоровья. Постоянный автор «Нового мира». А с другой стороны, такой очень радикальный, я бы сказал, даже авангардный поэт, как Андрей Сенсеньков. Автор, скорее, близкий к кругу таких изданий, как «Новое литературное обозрение», и счастливо ставший нашим автором. Это совершенно разные школы поэтики, свойства выражения себя и освоения как-то действительности. Но, тем не менее, вот наша эта голубая обложка, светло-синяя, она примиряет совершенно разные сущности вместе. И они образуют некое гармоническое единство. Как ни странно, я это довольно недавно стал об этом думать, и вижу, что это так. Они не мешают друг другу, а наоборот.
Я прошу прощения, Андрей Витальевич, с вашего разрешения, мы еще вернемся к поэзии, ладно, в «Новом мире».
Да.
А сейчас, конечно, хотелось бы услышать что-нибудь о прозе, тем более такие имена.
В продолжение того, что сказал Павел, о сосуществовании и примирении внутри журнала очень разных литературных фигур, скажу, что вот этот алгоритм существования журнала был заложен в него изначально. когда в конце 20-х годов главным редактором «Нового мира» был такой литературный критик и вообще такой книжный литературный деятель Вячеслав Полонский. Вот если мы откроем комплекты содержания конца 20-х годов в «Новом мире», мы фактически, во-первых, увидим учебник нынешний какой-нибудь вузовский по русской советской литературе того времени, потому что все имена там будут представлены. А во-вторых, мы увидим, что там представлены очень разные имена. Мы там найдем, условно говоря, там и Маяковского, и Мандельштама, и Пельника, и Пришвина, и кого хотите. То есть литература представлена достаточно широко. Что касается того, откуда берутся авторы.
Да.
Дело в том, что когда журнал толстый и ежемесячный, и он существует очень-очень долго, его можно делать только в расчете на некий такой большой, ну, коллектив, скажем, постоянных авторов, да, которые постоянно сотрудничают с журналом. То есть делать каждый номер с нуля в расчете, что придут какие-то новые авторы, да, невозможно. И когда журнал существует непрерывно десятилетиями, да, трансформируясь, меняясь, но непрерывно, то исторически нарастает очень много вот таких постоянных авторов, которые, конечно, меняются, кто-то там уходит в другой журнал печататься, идет смена поколений, да, но все равно в каждый момент времени, да, есть некое такое ядро постоянное, да, вот поэтов, критиков, прозаиков, которые в первую очередь ориентированы на новый мир, и в новый мир посылают свои новые тексты, и с которыми можно, так сказать, опираясь вот на этих авторов, выпускать номера, добавляя вот к этим вот постоянным нашим авторам какие-то новые имена. Не обязательно молодые. Да? Это могут быть и молодые люди, это могут быть какие-то авторы уже достаточно известные, но которые по каким-то причинам человеческим или литературным с новым миром не сотрудничали раньше. Есть некое количество немало авторов, на которых можно опираться постоянно. Во-вторых, их не надо искать, потому что они не прячутся. Они сами идут, идут, идут и идут. Да?
Это
вот
так.
Примерно так.
Вы знаете, ну, некоторых талантливых людей, которые сидят где-то, 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 их надо вот именно прямо вот выкапывать, потому что не каждый человек считает возможным для себя прийти и показать свою рукопись. Ну, еще есть такие.
Вот это представление о неком таком талантливом самородке, который где-то сидит, да, вот в норке он забился, и вот никто его не знает, его надо где-то найти и выкопать, это все-таки в значительной степени мифология.
Мифология все-таки.
В реальности этого нету. Действительно, талантливый человек в норке своей не сидит. По моему опыту, если мы не знаем про этого человека или еще не знаем, то какие-то наши знакомые об этом человеке уже знают.
Да, сарафанное радио все равно сработает.
Могут нам об этом сказать, да, обратить наше внимание.
Угу. Ну, это большой плюс, потому что я знаю, например, и в живописи, и в музыке именно такое явление существует. А вы знаете, вот какой вопрос, опять-таки, к вам и к вам. Вот смотрите, какое несоответствие получается, ну, просто контраст. Журнал «Новый мир». И в течение 95 лет этот журнал, пользуясь огромной популярностью, сохраняет одну и ту же обложку. Это вообще потрясающе. Это такой, ну, как бы сегодня сказали и говорят, креатив. Но вот вы, когда вступили в это новое время, и вот вы главный редактор, и вы, Павел, молодым совершенно человеком, вошли вот в эту реку, да? Каким образом, как же вы не были против того, чтобы была старая обложка?
Да у меня такой мысли, честно говоря, не возникало. Вы знаете,
вот.
У неба, которое над нами, у него тоже один и тот же свет всю жизнь. При всех властях, режимах, пандемиях и так далее. Это счастье, что мы не потеряли...
Конечно, счастье.
Не потеряли этого такого маркера замечательного, метафизического уже, я бы даже сказал. Угу. Мы очень дорожим этим. Ну, я не знаю, Андрей Витальевич, разумеется, об этом скажет. Я даже... Вот у нас такая разница поколений. Я все-таки моложе Андрея Витальевича. И помню, что когда я пришел в Новый мир, скажем, 20 лет назад, то мои родители были... просто абсолютно потрясены, потому что продолжала работать. Она и сейчас продолжает работать. Легенда, знаете, вот Андрей Витальевич всегда говорит, что есть журналы с легендой, а есть без легенды. Вот «Новый мир» — журнал с легендой, которая, она абсолютно неистребима. Можно говорить о том, что там эпоха Твардовского ушла, и мир ее праху. Дело не в этом, а в том, что легенда, она может самовоспроизводиться за счет каких-то вещей, ну, я не знаю... которые действительно вот висят в воздухе, да, вот они могут быть даже знаковыми. Вот обложка – это часть этой легенды. Не знаю, я не могу представить ее изменение, это просто невозможно.
Ну и спасибо вам огромное за это.
Так же, как и наш шрифт фирменный, вот этот новомирский, который просто больше нигде не увидишь, только вот внутри наших проектов мы иногда его используем. Это тоже часть нашего почерка, понимаете? Это изобразительный ряд, он как-то, в общем, поддерживает и укрепляет существование журнала, мне кажется.
Спасибо. Да, Андрей Витальевич.
Я добавлю. Надо сказать, просто уточню, что вот эта знакомая всем голубая обложка «Нового мира» существует с конца 40-х годов. С момента своего основания, его вот до конца 40-х годов, облик журнала был несколько иной. Да, и цвет обложки, и он был такой коричневатый, желтоватый, разные там годы, и шрифт вот этот «Новомир» был похож, но чуть-чуть другой, да, и только где-то вот в конце 40-х годов журнал обрел вот этот вот свой вид, который мы стараемся сохранить, да. Надо сказать, что когда я стал главным редактором, моей мечтой было, не меняя вот этого привычного облика, улучшить чисто полиграфическое качество, чтобы обложка была та же, но бумага на обложку была бы получше гораздо. Да? И внутри, чтобы вот бумага как бы повыше качеством. В тот же год, когда я стал главным редактором, разразился, значит, кризис 98-го года, который некоторые мои мечты похоронил, к сожалению, да, потому что кое-что мы потеряли. А дизайн сам, чисто графический, я никогда как бы не представляю, зачем его менять. Кроме того, он подает некие правильные знаки, да, вот такой внешний вид журнала, что есть некие константы, да, по-прежнему. Да, я думаю, что чем дальше идет время, чем больше меняется поколение литературное, уходят старые авторы, приходят новые, то есть чем больше изменяется контент журнала, тем важнее вот показывать, что вот эту вот неизменяемую обложку, как символ какой-то преемственности и стабильности.
Теперь у меня, знаете, какой вопрос относительно ваших проектов? Просто интересно, вот на сегодняшний день вы продолжаете или нет, может быть, я что-то упустила. Детские чтения, как у вас с этим? А еще у вас был очень интересный народный конкурс. Вот расскажите об этом.
Но народные конкурсы у нас продолжаются, даже это да. Не народные конкурсы, это такие...
Ну, это я так называю.
Ну, да-да-да. Это действительно не так давно появилось в журнале, и это модерирует...
Несколько лет
отдел критики, архивов, да. Замечательный ученый и поэт замечательный, и прозаик Владимир Губайловский. Это такие эссе к юбилеям, например. В 18-м году, когда был юбилей Солженицына, у нас был такой вот... конкурс эссе, потом был Набоков, Платонов, Георгий Иванов, Есенин. Это совершенно новое такое явление на пространстве толстого журнала. Я просто хочу сказать, что для меня самое интересное в этих конкурсах то, что может любой человек абсолютно, ну, в рамках небольшого такого объема, прислать свой текст. И если он покажется редакции, экспертному там сообществу нашему маленькому, интересным, талантливым, неожиданным, то он будет как минимум опубликован на нашем сайте, а как максимум на страницах бумажной версии журнала.
Мы уже очень много таких открытых конкурсов коротких эссе проводили, там и Фет, и Боротынский, и о ком только не было. Любой человек действительно может прислать свое короткое эссе до 7000 знаков, ну, посвященное, соответственно, тому, кому посвящен конкурс. Любое эссе, если оно отвечает техническим, формальным просто вот критериям, мы вывешиваем на своем новомирском сайте, а уже из этого мы отбираем там, ну, условно, 10 больше, меньше эссе для публикации в журнале. На нашем сайте, вот если листать эти вот все присланные эссе, то мы видим, какие разные люди и какого разного уровня, ну, условно, там, о Есенине, допустим, пишут, да, вот школьников, старшеклассников, учителей, каких-то энтузиастов, до маститых и известных филологов. Мы намерены эти конкурсы продолжать. Вот. Что касается детского чтения, я хотел сказать, вы знаете, мне страшно повезло с главным редактором, потому что все истории, которые внутри журнала вот приходилось мне, к счастью, как-то вести, он мне их и придумывал. Причем это рождалось просто в разговоре. Вот я помню, как в начале 2000-х, узнав о том, что я интересуюсь авторским чтением, звукозаписью, Андрей Витальевич предложил мне об этом писать. Понимаете, литературные журналы вообще о звукозаписях как-то, ну, может быть, одну статью кто-то и напишет, там, памяти кого-нибудь, я не знаю, памяти Бернштейна. А я благодаря этой идее напечатал в «Новом мире» 25 очерков, довольно больших, под общим названием «Звучащая литература». Потом прошло какое-то время, и знаю, что я работаю в Доме-музее Корнея Чуковского, в Переделкине, то есть довольно много общаюсь с детьми и с детскими литераторами, то есть с теми, кто пишет для детей. Василевский сказал, хорошо бы вы попробовали писать о детской литературе. Придумал рубрику «Детское чтение» с Павлом Крючковым, потом приложение к этой рубрике. И представьте себе, 5 лет через номер я вот вел это дело. Причем сейчас мы закончили этот проект. То есть он продолжает иногда так пульсировать, но, в принципе, мы его закончили в 2017 году. Сейчас, оглядываясь назад, я вижу, что в рамках этого проекта вышли вещи просто фундаментальные. Например, мы последними напечатали прозу Эдуарда Успенского. Да. Его такую фантастическую повесть, которая как бы и для детей, и для взрослых, и большое с ним интервью, большую беседу его. Мы отслеживали постоянно появляющиеся новые детские, поэтические и прозаические книжки. Но мне кажется, мы вот благодаря идее Андрея Витальевича были единственным изданием 5 лет писало о детской литературе, нисколько не мешая всему остальному контенту журнала.
Я добавлю, что мы в «Новом мире» вообще очень любим такую вот системность, планомерность, регулярность, да, периодичность. Поэтому мы очень любим всякие вот такие проекты.
Вот так и рубрика у нас «Новые переводы», например. Понимаете, вот я тоже помню очень хорошо, как в начале 2000-х Андрей Витальевич где-то увиделся на одном из литературных вечеров с замечательной поэтессой, переводчицей и детской писательницей Мариной Бородицкой, и сказал, что вот у нее есть интересные переводы из английской лирики старой. Я говорю, ну и здорово, что есть. Андрей Витальевич говорит, а вот вы, Павел, не знаете, вот у нас была рубрика когда-то «Новые переводы», и вот уже довольно долгое время она так вот законсервирована. Вот мы можем под этой рубрикой напечатать переводы Марины Бородицкой. Мы напечатали. И через номер напечатались еще другие переводы. И вот я курирую эту рубрику тоже уже 15 лет. Я думаю, это же целая антология. Ведь каждый раз перевод не просто выкладывался на страницы журнала, но переводчик, а это, как правило, известный поэт, писал оригинальные предисловия к этой подборке. И мы за эти годы напечатали, ну, я не знаю, от Гомера, да, Андрей, я помню, Амелин у нас, до Боба Дилана.
Ничего себе! Прям попали Нобелевскую премию. Ой, вы знаете, что касается, что-то я произнесла, Нобелевская премия, вот уж у вас нобелевских лауреатов перебывало достаточно.
О, да.
А? Правда же?
Да. У нас даже такой, он не заявлен громко, но он присутствует внутри журнала, Нобелевский проект. То есть мы публикуем, скажем, переводы нобелевских лауреатов, их стихотворений. Разные такие акции тоже устраиваем. У нас был вечер, посвященный русским нобелиатам.
А давайте мы их назовем. Вы понимаете, большая слушательская аудитория. И многим просто очень мало лет. Пусть хотя бы услышат,
ну,
и
вот
начнут интересоваться.
Первый, то есть нынешний юбиляр, да, которому 150
лет Шолохов, Солженицын и Борис Пастернак, который, кстати говоря, доктор Живаго, именно в «Новом мире» сначала не был напечатан в «Новом мире», а потом именно в «Горбачевскую перестройку» в «Новом мире» был напечатан. Да, в первом номере за 88 год. А через год, в августе 89-го, после очень непростых усилий Сергея Павловича Залыгина, журнал начал публиковать «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына.
Вот это интересно, вы понимаете? Вот нельзя, 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 и вот наступило такое время, когда можно было. И именно «Новый мир» оказался вот тут как тут. Понимаете? И они совпали, Солженицын и «Новый мир».
Уже стало такой метафорой, что это журнал Солженицына. Потому что вот Андрей Витальевич недавно как раз говорил вот в интервью, что мы и самые поздние, самые последние вещи Александра Исаевича печатали. И о нем довольно много. У нас 18-й год был посвящен вообще целиком ему. Я вот писал статью о его наследии звуковом.
Я добавлю, что действительно очень многие помнят, что Солженицын печатался в «Новом мире» в начале 60-х, но мало кто помнит или даже знает, что Солженицын активно печатался в «Новом мире» уже на рубеже 21 века, в конце 90-х и даже в самом начале уже нулевых годов. И печатал свои новые тексты, либо которые он доставал откуда-то там из архива.
В «Новый мир» это переносил,
да,
понимаете?
Да, да. Я вот о литературе, потом эти вот продолжения «Теленка», мемуары, которые называются «Зернышко промеж двух жерновов». Тоже в «Новом мире» было.
А вот скажите, а как мог появиться Платонов со своим котлованом?
Понимаете, что цензура еще была в тот момент?
Конечно.
Да? Значит, это уже в этот момент было можно. 86-й, 87-й, 88-й год. Ситуация в стране, что можно и что нельзя, менялась не годами, а месяцами просто измерялась. Это все происходило вот на глазах. Непрерывно. Вот.
Я помню, какой шок был колоссальный, когда появилась блокадная книга Гранина и Адамовича, а?
Да.
Это же просто...
Но надо сказать, что в том же номере, это по поводу котлована.
Да, да.
Там любопытная история произошла. В этом же номере была напечатана статья очень тогда популярного, вы помните, экономиста Шмелева.
Тоже «Новый мир».
И долги. Именно в этом номере с котлованом.
Точно.
И народ хватал этот номер, но не ради Платонова. То есть, или, во всяком случае, не в первую очередь ради котлована
Шмелев, конечно.
А ради статьи Шмелева, в которой проговаривались какие-то вещи, ну, чисто вот общественно-экономические, да?
А какие они были
раньше,
точные, эти
еще
вещи?
Несколько месяцев назад даже нельзя было представить себе в печать. Я боюсь, что те, кто вот тогда же в том же номере читали котлован Платонова, они все-таки его читали немножко неправильно, а вот тоже как не такую газету злободневную, как нечто вот остро актуальное, а не как художественное произведение большого художника. Мы жили в каком-то совершенно естественном состоянии ожидания, что будет завтра.
Еще я вспоминаю, ну, например, по своей там семье, что люди были долгое время готовы к тому, что любой день может все закончиться и закрыться. И набивали антресоли, и сверху на книжных шкафов пачками складывали даже газеты, я уж не говорю о журналах.
А вы представляете, как это было важно, значит, для людей?
Да.
Абсолютно точно.
Рядом оказывались вещи, которые вечные и которые сиюминутные. И мы не могли иногда понять, где вечные, где сиюминутные. Нам все казалось огненным, такой одинаковой лавой. Прошло время, и стало понятно, от чего ничего не осталось, а что, наоборот, укрепилось и возросло. То есть сегодня уже понятно, что Платонов... Это фигура в литературе гигантская, колоссальная, таинственная фигура, на которой скрестились лучи вот всего того, что мы называем противоречиями советской эпохи.
Да, это так. Ну, к сожалению, в который раз мы немножко обманулись, и даже не немножко. Но осталось у нас вот эта литература, вот эти авторы, вот эти произведения. И вы правы абсолютно, можно залезть повыше и достать «Новый мир» года такого-то и прочитать то, что ты хочешь. Андрей Витальевич, вы знаете, у меня к вам просьба. Я просто, ну, не прощу себе, если вы мне откажете. Все-таки в первую очередь вы поэт. Семинар Винокурова, я, так случилось в моей жизни, я очень хорошо знала этого, ну, просто замечательного человека и поэта. Поэтому для меня это, ну, не просто имя. И если вы учились в этом семинаре, я прочитала, ну, много ваших стихов, честно скажу. Но прочитайте вы. Ну, хотя бы несколько.
Хорошо.
Но... А если вы не прочитаете то стихотворение, которое мне особенно... Ну, вы знаете, вот просто бывает, когда в сердце строки. Вот, если вы не прочитаете,
а вы
я
попросите, себе... А какое?
А, нет, вот вы сначала прочитайте. Да нет. Если нет, то я позволю себе их прочитать.
Да.
Оно короткое.
Только я замечу, что вот, наверное, я не в первую очередь, да. Потому что у меня минимум три в жизни...
Журналист вы.
Минимум три роли – это редактор, преподаватель, как я говорю, практикующий стихотворец. Это разные роли, и они трудно довольно смешиваются, да? Например, когда я выступаю перед какой-то аудиторией, то есть я выступаю обычно в одной роли. То есть я сейчас преподаватель или я сейчас редактор, да? Рассказывающая о журнале, или я пришел к этим людям как вот стихотворец. Угу. Да. Ну, я несколько стихотворений, конечно,
спасибо.
Я прочту. Ну, это разного времени стихотворения, угу. Но они все уже написаны в этом веке, как не страшно звучит, да? Не в том веке, а в этом веке.
Да.
Не стелют, как прежде, скатерть с кистями. Но те же в окне кактусы и герани, воздух в Москве пронизан беспроводными сетями. Поздний Гондлевский нравится мне больше, чем ранний. Так, сейчас...
Спасибо.
Сейчас я... Декабрь. Подключение по локальной сети 2. Сетевой кабель не подключен. Он подключен, но дышит едва-едва, как ты за моим плечом, и никто ни при чем. Ты сказала, приснилась вот поутру, кошка ест какую-то ерунду. Отвечаю, встаешь поутру, она действительно ест ерунду. Засыпая, переворачиваюсь на правый бок, просыпаюсь с привкусом крови во рту, осторожно думаю. Если Бог, кошка восторженно прыгает в темноту. Как спросонья одутловато, сквозь цитату глядит цитата, вот и я тебя назову электрическим сном наяву. То, что пели в церковном хоре, я по глупости прозевал, окунулся в Красное море и в Венеции побывал. Это прошлая жизнь человека, та, что тянется с прошлого века, окончательно завершена. Мне отсюда еле видна. Не робей, окунайся с разбега. Хорошо набегает волна.
А можно я вам первую строчку скажу,
да,
а вы дальше продолжите?
Да.
Можно?
Да.
Полвека прожил среди людей.
Полвека прожил среди людей, своих и в стране своей. А это другое время, не мое и не для меня. Это другое племя и не моя родня. Как болит моя голова от халявного коньяка. День и ночь шумит, не моя Москва. Хищник смотрит на чужого. Чужой на хищника.
Ну, блеск.
В сумерках выйду, одерну пиджак. Рыжий по снегу крадется кошак. Кто там в потемках меня стережет? мертвая кошка меня бережет. В мире подземном, там, а не тут, как мою мертвую кошку зовут? Но не вмещает в сознание мое новое страшное имя ее. А вот и все.
А есть у вас что-нибудь... Ну, декабрь же, декабрь. Декабрь вот для вас с чем ассоциируется, Андрей Витальевич?
Ну,
особенно вторая половина.
Сказать. К концу года очень много дел на работе. Ну, Новый год, да, я по-семейному тихо праздную.
Ну и правильно, а какой, тем более этот Новый год, прощаясь да, с этим да. старым годом, конечно, только тихо. Но говорят, надо сильно хлопнуть дверью. Ой, спасибо вам огромное. Павел, скажите мне, ну я все поняла. Вот я все теперь поняла, почему «Новый мир» живет. С таким главным редактором вам, наверное, ну все-таки легче работать, возглавляя отдел поэзии. Правда
же? Ну, знаете, я так сейчас вам скажу осторожно. Мы очень разные люди.
Может быть, в этом все дело.
Да, и это, кстати, большой плюс. Вот. Я это понял далеко не сразу. Вообще... Вот эти, эта команда, а ведь, собственно, журнал делает меньше 10 человек.
Да вы что?
Да, да, это 8, ну, креативных 8, наверное. Это люди очень разные. Угу. И вот Андрей Витальевич об этом не один раз говорил в интервью, что, как ни удивительно, они научились договариваться друг с другом. Это правда. Мне кажется сейчас, я думаю, что журнал меня доформировывал вот эти годы. В этом отношении я очень благодарен «Новому миру» и Андрею. И вы знаете, вот я хочу что сказать, что, понимаете, мы сейчас находимся в одном пространстве, Василевский меня слышит, значит, что, в роли какого крыловского персонажа я окажусь. Но я хочу сказать, что Андрей Витальевич поддерживает вещи, ему не близкие даже иногда. И более того, и болеет за них. И вообще он очень остро чувствует вот эту вот систему баланса литературного. Это, для меня это необыкновенно дорого. Ну, вот я отвечу на ваш вопрос утвердительно, да. Я в этом смысле как у Христа за пазухой.
Это правда. Я думаю, и с вами тоже работать большой плюс. Павел, у меня к вам просьба. Но все-таки вы возглавляете отдел поэзии. Ну, поэзия – это прям вот такой бриллиантик журнала.
Понимаете, я возглавляю, но не пишу никаких стихов.
Вот. А все-таки у вас же должны быть свои любимые стихи.
Ой, вы знаете, ну, у меня колоссальный такой список.
Ну, я представляю себе.
Я, например, благодаря, вот скажем, новомирской жизни открыл просто несколько поколений. Я вообще человек очень консервативный. Но у меня есть какие-то постоянные пристрастия, безусловно. И они тоже меняются, потому что, понимаете, вот мне только что курьер принес книжку, последнюю по времени книгу Кушнера. Угу. Значит, она называется «Осенний театр». И на ней стоит вот такая немыслимая дата, 2020. И у меня вот сейчас лежит передо мной его первая книга, первое впечатление, 1962. Ну вот казалось, ну как вообще это вообразить и представить? Ну вот за стихами, скажем, Кушнера я слежу всегда. И
люблю. Может быть, прочитаете? Очень бы хотелось услышать от вас стихи. Ну вот те, которые... Ну вот в эту минуту они вот вам пришли в голову.
Ну, я вот сейчас готовится первый номер, и в частности... Произошла такая история. Александр Семенович прислал стихи, потом написал несколько писем с просьбой. Это я немножко открою кухню внутреннюю нашу. Ну, но в ней есть своя драматургия, я надеюсь, он не рассердится на меня. Но он написал мне письмо, что вот это стихотворение, которое у вас там стоит седьмым, оно мне резко разонравилось. Уберите его, пожалуйста, вообще. Просто уберите, забудьте о нем. А вот ему на замену другое. Ну, такое бывает, я заменил. Потом прошло какое-то время, и он написал очень трогательное письмо, что у него написалось неожиданно стихотворение о Пушкине, хотя Пушкин там не назван. И он мне пишет: «Паша, но ведь это же так интересно, что у Пушкина нету стихов о дожде. Посмотрите». И я, не дрогнувшей рукой, его добавил к подборке. Угу. Вот я его могу прочитать и заодно вспомнить, что, кажется, в 95-м году, то есть четверть века тому назад, в «Новом мире», я вчера как раз смотрел, и поэтому помню. Была напечатана подборка Кушнера, и там было стихотворение, посвященное нашему постоянному автору, замечательному поэту Олегу Чухонцеву. Оно начиналось словами: «Мне приснилось, что все мы сидим за столом».
«Мне приснилось, что все мы сидим за столом, в полублеск облачась в полумрак, и накрыт он в саду, и бутыли с вином, и цветы, и прохлада в обнимку с теплом, и читает стихи Пастернак. С выражением по-детски старательней, чем это принято, чуть захмелев, и смеемся, и так это нравится всем, только Лермонтов чур говорит без поэм и вступления в лев. А туда, где сидит председатель, взглянуть, но, свалившись на стол с лепестка, жук пускается в долгий по скатерти путь. Кто-то встал, кто-то голову клонит на грудь, кто-то бедного ловит жука. И так хочется мне посмотреть хоть разок на того, кто... Но тень всякий раз заслоняет его или чей-то висок. И последняя ласточка наискосок пронеслась, чуть не врезавшись в нас.
И я вспомнил об этом старом стихотворении 25-летней давности, когда увидел вот эти стихи Кушнера. Их еще никто, наверное, не слышал, кроме жены Александра Семеновича. «Лучше жизнь отодвинуть свою и подумать о чем-нибудь дальнем и чужом, об ахейцах в строю, Доне Анне в пустой ее спальне». Не писать о сегодняшнем дне, он дождлив и похож на вчерашний. Лучший вещий Олег на коне, Вавилон с его круглой башней. Но смотри, смуглолиц и курчав, входит тот, кого знаешь на память, и, войдя, говорит: ты не прав, лучше вымысел древний оставить. Смысл таится во всем и везде, хоть в аптеку зайди, хоть в аллею. Напиши, говорит, о дожде. Я о нем не писал и жалею.
Спасибо, огромное спасибо. Вы знаете, у меня еще к вам одна просьба, Павел. Да. Если можно, какое-то стихотворение автора не сегодняшнего.
Давайте я сделаю такой хулиганский поступок. Тем более эти стихи не печатались в нашем журнале, а автор был постоянный для нашего журнала. Это, кстати, редчайшее исключение. Вот мы говорили, вот эти самородки, которые там... могут где-то там сидеть. Действительно, это мифология. Но бывает, она так начинает мерцать, как некоторая реальность. Когда-то, как раз к упомянутому мною Чухонцеву, с тетрадкой стихов пришел человек. И Олег Чухонцев его впустил. Что довольно необычно. Это оказался человек, как сейчас принято говорить, с трудной судьбой. В общем, у него за спиной много-много лет лагерей. Причем не политических, а уголовных. Он был вор, карманник, мягко говоря, профессиональный. Во всех тюрьмах, а он сидел во многих, и у него были побеги, ну, в общей сложности больше 20 лет насидел. Во всех библиотеках этих тюрем формуляры бесконечные. Он очень много читал, знал наизусть сотни страниц. Он однажды мне читал наизусть Уолта Уитмана «Листья травы» минут 20, после чего мне показалось, что я сплю, я начал себя просто щипать. Евгений Карасев. Каждый год он печатал у нас стихи. Замечательный поэт. Когда вышла его книга большая, «Вещественные доказательства», на ее обложке сзади о нем написали слова, ну, лучшие наши поэты. Тот же Чухонцев, Кублановский, Максим Амелин. И тем не менее, вот он печатался только у нас и немножко в журнале поэзии, к сожалению, уже исчезнувшем, «Орион». И вот он как-то остался такой легендой, непрочитанным писателем. И это мне очень жалко и обидно. Он поэт блистательный. Я прочитаю маленькое его стихотворение другу. «Из 10 читающих мои стихи по-трезвому или навеселе, 9 говорят ни ума, ни лада. Я рад, мой друг, что ты в числе малого стада». А? Хорошо, правда?
Ну, вообще, а? Как вам, Андрей Витальевич?
Да, ну, да, я помню, и я...
Ну да, да,
да, без вас... С Карасёвым мы его, да, знали.
Вы знаете...
Он замечательный был, да, человек, и совершенно ни на кого не похожий. Я думаю, что он еще откроется как поэт. Понимаете, состояться как поэтический миф, как поэтическая легенда и остаться в истории поэзии очень сложно. Вот мне кажется, ему удастся, он снова как-то потом появится. А вообще, я не знаю, ну, я очень люблю стихи неожиданные, которые неизвестно откуда появились и неизвестно куда уходят. Вот сейчас у нас в 12-м номере «Нового мира» выходит подборка человека, имя которого
на страничке обведено квадратиком черным, да?
Угу.
То есть вот подборка шла, и его не стало. Он успел ее одобрить, и сейчас, когда он уже умер, вот он окажется со временем и уже оказывается таким обыкновенным классиком. И это замечательный поэт детский, я о нем писал, и мы делали интервью в «Новом мире», Михаил Яснов, ленинградский, петербургский, замечательный поэт взрослый. И вот у школы я прочитал 4 строчки Карасева, я прочитаю 4 строчки, если позволите, и Михаила Яснова.
Угу.
Это стихи очень традиционные, очень лапидарные, я бы сказал, даже афористические. Это не та поэзия, совсем не та, и не совсем не близкая той, вот скажем, которой занимается Андрей. Но само это высказывание, ну, собственно, что я говорю, вот послушайте. «Призывая интуицию, для всего найду антоним. Либо мы храним традицию, либо мы ее хороним».
Просто про сегодняшний день, по-моему. Вы знаете, ой, дорогие мои гости, какие-то виртуальные, но уже такие близкие. Я когда говорила нашим слушателям, что сегодня у нас очень интересные гости, я знала, что будет интересно, но что до такой степени, правда, честно. Огромное вам спасибо, просто низкий поклон. Я думаю, что наш разговор заинтересует слушателей. И мне бы хотелось, чтобы это были люди с самых разных поколений. Потому что это новый мир. И если вы только впервые, повторяю, с чего я начала, но вдруг вы впервые открываете этот журнал, вот поверьте мне, он станет вашим уже на долгие-долгие годы. А вот теперь я хочу сказать особое спасибо и вам, Андрей Витальевич, и вам, Павел, за те драгоценные подарки, которые вы нам оставляете. Это звуковые, ну, как бы, автографы, звуковые можно автографы, так сказать?
Да.
Звуковые автографы. Людей, каждое имя которых, ну, буквально каждое имя, и есть золотой фонд нашей литературы, ну, и как бы всего лучшего, что было, думаю, есть и будет в нашей стране. Это вот самое важное. Их жизнь, их уход и большая наука нам на будущее. И на сегодняшний день тоже. Вот за эти звуковые автографы вам отдельное спасибо. Если вы не возражаете, то именно они завершат нашу сегодняшнюю встречу, которая была посвящена этому замечательному журналу. Для меня это такой большой кусок жизни. И, думаю, для многих-многих наших слушателей «Новый мир», который в этом уходящем году отмечает свое 95-летие. Я благодарю главного редактора журнала «Новый мир» Андрея Витальевича Василевского. Андрей Витальевич, спасибо вам огромное.
И вам спасибо.
Я вам желаю, вот чтобы... Вы знаете что? Я вам желаю много-много работы. Знаете почему? Потому что в результате этой работы мы получим опять подарки в «Новом мире». Павел, вам огромное спасибо за отделом поэзии, заместитель главного редактора Павел Крючков.
Спасибо.
Пожалуйста, стихи, ну, без них вообще нельзя жизнь. Мы попробовали довольно долгие годы жить без стихов. Мы попробовали, и образовалась пустота. Я думаю, в этом вы меня поддержите. Я прошу у вас разрешение. Как только станет полегче нам жить с этой самой пандемией, пригласить вас в студию, чтобы мы поговорили о том, что нас интересует. Да?
С удовольствием.
Спасибо. Спасибо вам огромное. А сейчас тот самый золотой фонд журнала «Новый мир». Павел, пожалуйста, представьте этих авторов.
Послушаем голос поэта и одного из главных редакторов журнала Твардовского. Стихотворение 55-го года со старой виниловой пластинки.
Немного надобно труда, уменья и отваги, чтоб строчки в рифму хоть куда составить на бумаге. То в виде елочки густой, хотя и однобокой, то в виде лесенки крутой, хотя и невысокой. Но бьешься, бьешься так и сяк, им не сойти с бумаги. Как говорит старик маршак, голубчик, мало тяги. Дрова как будто и сухи, да не играет печка. Стихи как будто и стихи, да правда не словечко. Пеняешь ты на неуспех, на козни в этом мире. Чем не стихи, не хуже тех стихов, что в новом мире. Но совесть, та из-под тишка, тебе подскажет вскоре. Не хуже честь невелика, не лучше вот что горе. Пока мест молод, малый спрос, играй, но Бог избави, чтоб до седых дожить волос, служа пустой забаве.
А сейчас мы услышим голос Александра Солженицына. Уникальная запись, фрагмент из «Вступления к архипелагу ГУЛАГ».
Неожиданным поворотом нашей истории кое-что, ничтожно малое, об архипелаге этом выступило на свет. Но те же самые руки, которые завинчивали наши наручники, теперь примирительно выставляют ладони. Не надо, не надо ворошить прошлое. Кто старое помянет, тому глаз вон. Однако доканчивает пословица: «А кто забудет, тому два». Идут десятилетия, и безвозвратно слизывают рубцы и язвы прошлого. Иные острова за это время дрогнули, растеклись. Полярное море забвения переплескивает над ними. И когда-нибудь в будущем веке архипелаг этот, воздух его и кости его обитателей, вмерзшие в линзу льда, представятся неправдоподобным тритоном. Я не дерзну писать историю архипелага. Мне не досталось читать документу. Но кому-нибудь когда-нибудь достанется ли? У тех, не желающих вспоминать, довольно уже было и еще будет времени уничтожить все документы дочисто. Свои 11 лет, проведенные там, усвоив не как позор, не как проклятый сон, но почти полюбив тот уродливый мир, а теперь еще по счастливому обороту, став доверенным многих поздних рассказов и писем, может быть, сумею я донести что-нибудь из косточек и мяса, еще, впрочем, живого мяса, еще, впрочем, живого тритона.
Стихотворение Анны Ахматовой в ее авторском чтении, которое сейчас прозвучит, было напечатано в «Новом мире» в 1963 году с эпиграфом, который она прочитает. Это строчка Иосифа Бродского.
Последняя роза, вы напишите о нас наискосок. Мне с морозовой укласть поклоны, с падчерицей Ирода плясать, с дымом улетать с костра Дидоны, чтобы жранный на костер опять. Господи, ты видишь, я устала воскресать и умирать и жить. Все возьми, но этой розы алой дай мне свежесть снова ощутить.
В начале 60-х в «Новом мире» вышла подборка стихов поэта-фронтовика Давида Самойлова. Открывало ее стихотворение «Сороковые роковые», довольно быстро ставшее народным.
Сороковые роковые, военные и фронтовые, где извещенья похоронные и перестуки эшелонные гудят, накатанные рельсы, просторно, холодно, высоко. И погорельцы кочуют с запада к востоку, а это я на полустанке, в моей замурзанной ушанке, где звездочка не уставная, а вырезанная из банки. Да, это я на белом свете, худой, веселый и задорный, и у меня табак в кесете, и у меня мундштук наборный, и я с девчонкой балагурю, и больше нужного хромаю, и пайку надвое ломаю, и все на свете понимаю. Как это было, как совпало. Война, беда, мечта и юность. И это все в меня запало. И лишь потом во мне очнулось. Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые. Война гуляет по России, а мы такие молодые.
Вот на такой высокой ноте мы завершаем наш цикл. Это была последняя передача цикла. Надеюсь, до встречи. Читайте. Всего вам доброго.
Юбилейные даты русской литературы. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Читайте книги серьезные, а остальное сделает жизнь. Фёдор Достоевский.
Гёте тысячу раз был прав, когда говорил, что прочесть хорошую книгу так же трудно, как её написать. Андрей Тарковский.
Книги – это друзья. Бесстрастные, но верные. Виктор Гюго.
Свобода существует за тем, чтобы ходить в библиотеку.
Иосиф Бродский.
Не унывай и помни, когда будет тяжело, бери книгу и читай. Книги. Друзья, которые не умирают. Конфуций.
Повсюду искал я покоя, и лишь в одном месте обрел его. В углу с книгой. Умберто Эко.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Книгу заменить ничем нельзя. Несмотря на новейшие открытия, новые виды информации, не будем спешить расставаться с книгой. Дмитрий Лихачев.
Юбилейные даты русской литературы.